профессионал.
По разным стечениям обстоятельств большинство россиян в этом году, возможно, не пересекут границы Российской Федерации. Но, может быть, я зря так негативно об этом думаю. Может быть, это как раз и хорошо. Сегодня у нас в гостях эксперт по внутреннему туризму Наталья Рыбальченко. Здравствуйте, Наталья. И также бренд-стратег и совладелец компании Point, точка развития, да, насколько я понимаю. И сопредседатель Комитета Российской ассоциации по связям с общественностью, по брендингу и продвижению территорий, директор по продвижению территорий коммуникационного агентства АГТ Москва. Сегодня у нас в гостях Владислав Шилаев. Ну что ж.
Здравствуйте.
Ну, очень рада, что вы пришли.
Мы справились. Мы вроде как все без ошибок произнесли.
Тема, на мой взгляд, ну вот как никогда актуальна в этом году, поэтому нашим слушателям я говорю, друзья мои, пишите, вопросы задавайте свои ВКонтакте, в Фейсбуке, в нашей группе на Фонтанке, по телефону прямого эфира, будем рады. Ну и, наверное, первый вопрос. Как у нас со внутренним туризмом обстоит дело на данный момент времени? Я имею в виду, конечно же, цены. Тут же расстроились все.
Цены.
То есть я имею в виду, что если мы сравним, предположим, цены на заграничные путешествия и цены на российские путешествия, что у нас будет в выигрыше?
Вообще очень сложно сравнивать, потому что есть там разные категории. Путешествия тоже бывают разные. В Доминикану или в Европу, и Европа тоже разная. Поэтому тут, наверное, о другом нужно говорить, о том, что в связи с таким официально объявленным трендом на внутренний туризм у нас в стране цены стали внутри территории на те же самые услуги расти. То есть примерно в среднем там сервис, там гостиницы подняли цены на 15-20%.
Что удивительно, что должно быть вроде как наоборот, да, когда у россиян отняли Египет и Турцию, то есть в силу различных справедливых вполне обстоятельств, вроде как надо предложить альтернативу у нас, здесь. Что мешает?
Мешает. Отчасти это связано с тем, что с какой-то необразованностью, может быть, участников рынка. Вот, а отчасти с тем, что люди хотят на трендах зарабатывать. И поэтому они повышают цены, ощущая этот тренд и не зная, что будет завтра. А у нас как политика, устроена экономика, что желательно заработать здесь и сейчас. Поэтому люди повышают.
Пока не началось.
Тем самым, интересно, если переходить к теме брендинга, в увеличивающейся конкуренции очень важно то, как кто себя формулирует, как позиционирует на рынке для того, чтобы оправдывать вот эти там повышение цены и в том числе обосновывать то, почему к нам нужно ехать, а вот там к соседу не нужно.
То есть вы хотите сказать, что в условиях, даже когда все плохо с точки зрения экономики, mm-hmm. вот эти вещи, проработки правильного позиционирования, они все равно остаются актуальными?
Они не просто актуальны, они наоборот, их ценность, она повышается.
А можно это как-то взвесить, пощупать и понять, и привести пример успешного да, позиционирования правильного, mm-hmm. составления, как это, кстати, называется, создание бренда, mm-hmm. формулирование бренда?
Здесь мы уже переходим к теме,
мы можем там еще задержаться.
Конечно,
да. Можем уйти.
Давайте я перекину мостик, может там дальше Влад ответит. Но вот это вообще одна история, это про туризм, про рынок, это вообще одна такая ниша, да, а про брендинг это немножко другая, она связана, безусловно, но это немножко уже там другая тема. То есть есть у нас весьма стихийно образованный рынок туризма, то есть у него есть какие-то законы, но это все равно рынок, он живет по рыночным законам, а брендинг это все-таки немножко такая другая отрасль, вот, у него есть там определение, и, конечно, вот, и такой мостик перекину, да, что сегодня, когда тенденции внутри России повышаются, то есть спрос повышается на внутренний туризм, то очень важно формулировать разные территории и уже создавать такие внутри бренды, суббренды, то есть бренды территорий, регионов, бренды городов, в рамках городах там бренды районов и тем самым усиливая позиции как России в целом, там позиции крупных территорий и дальше уже малых и уже совсем таких микро-брендов. Вот, давай, Влад. Да.
Возвращаясь к первому вопросу по поводу того, куда, так сказать, туристу, который раньше отдыхал в Турции и Египте, податься, значит, сейчас разворачиваются очень интересные процессы соревнования между Черноморским побережьем, бывшим Черноморским побережьем Кавказа, сейчас он курорты Краснодарского края, прежде всего, и Крымом. Значит, причем как, так сказать, большими территориями между собой, этими большими брендами, так и суббрендами, которые являются брендами городов. И как раз от первой волны, так сказать, прошлогодней, 2015, там как раз был очень интересный эффект. Значит, туристы поехали в те города, города-курорты, в которых уже был наработан определенный бренд. То есть это Анапа, Геленджик, Сочи. То есть они собрали первые сливки, и там же произошел еще один, так сказать, дополнительный эффект. В Анапе по некоторым, так сказать, источникам немного выше подняли цены, чем в среднем по рынку, и получили незаполненные, так сказать, курорты в пиковый сезон.
Логично. Так вот у меня и вопрос.
Да, так вот пока не попробовать, да, вот не получится. То есть в этом году они так уже делать не будут. Более того, сейчас Крым из некоего, так сказать, рекомендованного курорта, да, превращается в курорт, который хотят поехать. Причем он не целиком, он стоит из отдельных. Кто-то хочет поехать, соответственно, в Коктебель, кто-то, значит, в Феодосию, кто-то на западный, кто-то на южный берег, да, и уже появляется такое более интенсивное желание посетить Крым, у кого-то отложенное, у кого-то наоборот, только сейчас появившееся. И вот буквально недавно было у ВЦИОМа исследование по тому, куда хочет поехать российский турист отдыхать, да, и, соответственно, там очень простые цифры. 36 мечтают, но не факт, что поедут, значит, в Крым, и 23 мечтают поехать на курорт Краснодарского края, включая Сочи. Mm-hmm. То есть это, на самом деле, такое даже уже не звоночек, а колокол по отношению к, значит, Анапе, Геленджику, Сочи и там все, что между ними лежит. То есть, соответственно, смотрите, у вас появился грандиозный конкурент, который сейчас при определенных инвестициях, он просто будет отыгрывать с каждым годом, если сейчас не изменить ситуацию. И как отражение этого началась работа, не побоюсь этого слова, над брендингом районов и городов Краснодарского края. Именно сейчас.
Ну, что касается природы, то мне кажется, что природа Крыма, она всегда была выигрышна в этом смысле. Поэтому многие ждали этого момента возвращения Крыма в состав Российской Федерации, и я думаю, что, конечно, этим и воспользуются. Что касается курортов Краснодарского края, мне так посчастливилось пару лет назад быть на гастролях там, и я в некотором трансе нахожусь, то есть я не понимаю, за что, как говорится, словами Островского, за что так дорого, я не понимаю.
За что?
За любовь к родине.
Когда не было Крыма, там вообще была альтернатива. По предыдущим вопросам было 44% отдыхали, фактически 44% отдыхали в Краснодарском крае. То есть у них не было конкурентов. Сейчас с появлением Крыма создалась внутрироссийская конкурентная ситуация.
Так может быть это и хорошо в каком-то смысле?
Это прекрасно просто. Это просто прекрасно. Пытаются раскрутить Каспийское побережье Кавказа. Но там есть дополнительные сложности. Там это Дагестан и, так сказать, Астраханская область, поэтому там есть свои сложности.
Ну, о грустном и печальном мы еще, конечно же, сегодня поговорим. А пока давайте все-таки сделаем такую жизнерадостную музыкальную паузу по просьбе наших гостей. Иоганн Себастьян Бах нам поможет с этим делом справиться.
Жизнерадостно!
Хорошо темперированный клавир. Мы сегодня будем хорошо темперировать ваше сознание и... Все термины, которые касаются нашей темы беседы, мы предельно качественно сегодня будем темперировать. Слушаем Бах, потом продолжаем. Я только напомню, что у нас сегодня в гостях в прямом эфире эксперт по внутреннему туризму Наталья Рыбальченко и сопредседатель комитета Российской ассоциации по связям с общественностью, по брендингу и продвижению территории Владислав Шулаев. Ваши вопросы, друзья, приветствуются. Не спите, присоединяйтесь. День города. Можно поговорить о том, куда из этого города поехать, если правильно задать вопрос.
Профессионал.
Напомним, что наши гости – эксперт по внутреннему туризму Наталья Рыбальченко и сопредседатель комитета Российской ассоциации по связям с общественностью, по брендингу и продвижению территории Владислав Шилаев. Мы сегодня говорим о чем? О том, какой, например, бренд у Петербурга, какие бренды можно выбрать для других городов, словом, как привлечь российского туриста на российскую же территорию. А, ну что ну, ж.
Вот, собственно, да. Учитывая новости про российскую территорию.
Всего лишь 4%. Что ты так пугаешь?
Я не о том. Я про то, что в Иркутской области создадут аналоги колхозов. Крутой же бренд, правда, колхоз. Написать большими буквами, все туда потянутся. Хотя бы ради того, чтобы наконец-то прикоснуться к этому. Те, кто вырос вне колхозов, любят ностальгировать по ним. Есть такая модная история.
В Ульяновске создается музей СССР.
Так.
И вот там будет, думаю, место и для бренда «Колхоз», если они будут активно это продвигать. Ну, вы знаете, да, что Ульяновск одно время очень страдал от того, что он связан с Лениным и искал какие-то другие ассоциации со своим городом.
А вот удивительно, да, в советское время он гордился этим, сейчас да. Он страдал
Нет,
от этого.
Нет, не сейчас, этого чуть раньше было.
Ага. А сейчас смирились.
А сейчас они увидели, увидели в этом пользу.
Да потому что, видимо, больше ничего нет, честно скажем.
Потому что появились проекты, в том числе с участием заинтересованной китайской стороны, по развитию туризма, связанного с Лениным и с советским прошлым.
Этой новости буквально несколько месяцев. То есть уже можно сказать о том, что это действительно что-то дает и как-то работает?
Но переговоры идут активно. Приезжали туда группа блогеров из Китая. То есть, в общем, контакты налаживаются. У нас в следующем году столетие Великой Октябрьской революции, которую и Петербург, по идее, должен активно, так сказать, вовлечь в свое продвижение этот юбилей. А потом будет 150-летие со дня рождения Ульянова Ленина, который будет в 2020 году, это не так далеко. И, соответственно, у Ульяновска есть две точки, на которых он может проверить, сработает или не сработает.
Кстати, что бы вам сказал Владимир Ильич, узнав, что через 100 лет его будут называть этим иностранным термином бренд.
Более того, что он китайцы будут проявлять да, очень...
Он бы сказал, что это архистранно.
Архистранно, вполне возможно.
Пообщавшись с нашими гостями, я уверен, он бы сказал, что это все-таки было архистранно, но стало архиважно. Хорошо, мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно, в принципе, создать какую-то точку притяжения с помощью, да, вот, собственно, брендинга на ровном месте? Мы говорим всегда о каких-то понятных вещах, которые сами по себе, в общем-то, жили, живут и жить будут, и их всячески пытаются, да, упаковать красиво. Вот в чистом поле можно создать бренд, который будет притягивать людей?
Да, я отвечу.
Да, конечно.
Такие попытки есть, и они вполне себе функционируют на примере малых городов. Действительно, если по такому стандартному классическому брендингу мы должны проявить идентичность и ее актуализировать. Mm-hmm. Это вот, один из подходов к брендингу. Второй вариант, что есть такая идентичность, такая традиционная у нас, которая есть у всех. И тут вопрос, как мы можем привлечь. Поэтому здесь срабатывают какие-то креативные, нестандартные шаги, которые вот можно реализовать. То есть, например, один самый яркий пример — это бренд Деда Мороза, который в Великом Устюге был создан и вполне себе эффективно работает. И на определенную аудиторию, имея сезонность, но все же работает и оживляет эту территорию. Там второй такой уже тоже такой бренд, что из серии «В чистом поле» был сделан в Архангельской области, это родина матушки зимы в Ленском районе, в Яринске. И тоже он вполне себе замыкает некий поток соседних территорий, которые на зимние каникулы им некуда выехать, или хочется куда-то поехать, а, собственно,
нет. А тут матушка зима.
А тут вот матушка зима, и таким образом они вот это кровообращение территориальное, они на себе замыкают. И он сейчас прям в такой прогрессивно движется, этот бренд. А дальше они думают, что делать летом с этим брендом, там весной и так далее, как ее растопить.
В стране 30 новогодних персонажах сидят сейчас по стране в разных регионах.
Да.
Около 30. И они все достаточно как раз все созданы с нуля, из сказки, да, и, соответственно, приносят сейчас деньги.
Вот смотрите, все равно получается, что здесь должна быть опора на некий архетип. да? Все равно не в чистом поле, как я выразился, эта история. Она базируется на каких-то фундаментальных общечеловеческих ценностях. Дед Мороз, все его знают.
Ну, вот опять же, был такой эксперимент, всем известный, в Перми, да, когда, когда сделали бренд на основе вообще тренда мирового про современное искусство, арт-пространство и так далее. Наложили на город, на территорию вот этот тренд и максимальным образом его проявили там, и в виде музея, фестиваля «Белой ночи» в Перми и так далее. Создали целую такую инфраструктуру внутри города. И, собственно, в этот момент брендом города являлся там, не знаю, новая столица современного искусства, то есть центр современного искусства на Урале. Это тоже такая интересная тема, и она как раз, у нее нет такой глубоких корней привязок к самому Пермском крае и самой Перми. Это то, что наложено на территорию. Но есть такой момент, что брендинг, он должен добавлять что-то, некую добавочную, там, как мы говорим, да, стоимость к существующему продукту. Поэтому в данной ситуации он как раз, с одной стороны, и высвечивал то, что есть в Перми, там, те же деревянные скульптуры и ту же какую-то историю, но при этом добавлял новое качество, вот эта современность, встроенность в мировой такой информационный рынок. А еще очень важный момент, он привлекал молодежь. То есть почему еще бренды важны? Потому что особенно и в туризме в том числе, потому что существуют советские бренды, там исторические бренды, культурные бренды. Вот. А молодежь, она сейчас на это не очень реагирует. Поэтому очень важно какие-то интересные, такие современные, актуальные штуки создавать в городах для того, чтобы в том числе привлекать эту новую аудиторию.
Обо всем об этом и о том, что такое бренд Петербурга. Самая интересная история, мы будем говорить сразу после новостей в начале следующего часа. Не переключайтесь, наши гости, участники форума живых городов, которые впервые в этом году проходят в Санкт-Петербурге, остаются с нами. Я напомню, у нас эксперт по внутреннему туризму Наталья Рыбальченко и сопредседатель комитета Российской ассоциации по связям с общественностью, по брендингу и продвижению территорий Владислав Шулаев. По просьбе наших гостей,
я только один момент дополню. Я просто смотрю, естественно, чаты все, которые так у нас есть. Вот,
нам пишут.
Да, нам пишут. У нас в анонсе корешка, разводной мост, зенит, кораблик. Ну, понятно.
Я подсказываю, что все будет, друзья.
Да.
Профессионал.
Ну вот у нас много брендов в нашей северной столице. Сейчас я вспоминала. Это даже не то, что перечислено в анонсе. Это не только корешка, разводной мост, зенит или кораблик на шпиле Адмиралтейства. Их гораздо больше. Сегодня мы обсудим и это в частности. Экспертом у нас сегодня по внутреннему туризму в гости стала Наталья Рыбальченко, сопредседатель комитета Российской ассоциации по связям с общественностью, по брендингу и продвижению территории Владислав Шулаев. Вот, и поэтому мы продолжаем. Мы в прямом эфире, друзья мои. Комментируйте, задавайте вопросы. Знаете, что меня поразило за последнее время? Я тут открыла, памятку для туриста по Петербургу. И вы знаете, я жительница Петербурга во многих поколениях, я столько для себя нового узнала. Оказывается, у нас есть какие-то кошечки, надо что-то туда бросать, это вот все как... Я к чему говорю? Что новые бренды растут в Петербурге как грибы. Откуда они появляются? Фотограф, которому надо что-то потереть, там собака, которую надо погладить медленно.
Гаврюша-то?
Да, ну и так далее. То есть их очень-очень много. Я, насколько помню, первым был, наверное, Чижик-Пыжик все-таки, которого...
Но
уже...
его трудно было потереть.
Потереть он... трудно.
Да.
А вот да упереть ладно. Было нетрудно. Много раз это делать.
4 его потерли так, что потом новый был нужен. Стирали в ноль.
Вот, я к чему говорю, как и кому приходит в голову рождать, так сказать, новые идеи для привлечения туризма в Петербурге, где, казалось бы, достаточно одного кораблика Адмиралтейства?
Хороший вопрос. Кто придумывает? Вообще говоря, этим это никто не исследовал, и это очень плохо. На самом деле есть вещи, которые случайно происходят, но есть, которые четко понятно, кто автор. Например, два известных бренда «Мышкин» и «Золотое кольцо», туристический маршрут. Авторы очень конкретные, журналисты. И я думаю, что вообще нужно журналистов...
Так, повисла неловкая пауза.
Очень долго вы
привлекать, привлекать.
Только
не к ответственности, да, а, так сказать, прислушиваться чаще, приглашать. Потому что как раз, так сказать, обладая своим экспертным так сказать, широким знанием и такой, я бы сказал, раскованностью некоторые, то, собственно, и придумывают журналисты многие интересные вещи. А вот, скажем, «Алые паруса» у вас придумал в 68-м году, он у вас впервые отмечался этот праздник, и его придумал городской дворец пионеров.
Который там находится рядом с нами.
Да.
Что, в общем-то, логично было. Да.
Да, там поручили, что нужно занять, что нужно отметить, и нужно занять, чтобы они не бродили просто, а нужно какое-то действие. И вот тогда придумали, тогда все крутилось «Авроры», а потом давайте «Алые паруса». А за ним уже там соответствующие корабли, там «Молот», «Серп», и там у вас много тут интересного. Там есть конкретный автор, они его не называют, но говорят, что кто-то во время обсуждения сказал: давайте «Алые паруса». А вот кто, фамилию еще пока не удается выяснить. А нужно всех пофамильно знать.
Но мы знаем эту фамилию в веке 21-м. Не знаю, в моем сознании Алла Паруса железно ассоциируется с Аллой Юрьевной Маниловой и Мариной Фокиной.
Кстати, да, с
Маниловой. Это 2005 год. Это уже возрождение
этого праздника.
А идея была там. И в этом смысле находить авторов — это очень крутая идея. И пока вот ее... Я так,
дарите идею.
В меру возможности я ее, так сказать...
Хорошо.
Да, так сказать, реализую.
Ну, мне тоже хочется ответить на этот вопрос. Но тут, мне кажется, есть некоторая путаница. То есть есть бренд города, это одна история, а есть такие, или можно назвать их суббренды, или некие туристические символы. Это немножко другое. Если мы говорим про бренд города, то это идея, которая объединяет как там жителей, туристический бизнес, и объединяет разные истории, которые существуют в городе.
Наталья, что бы вы сказали о бренде города? Вот именно то, что вы имели в виду сейчас.
Ну, вы имеете про Петербург?
Да,
или...
конечно.
Ну, на данный момент, насколько я вот понимаю, есть символика уже, которая там существует у города. Это разработанная Артемием Лебедевым. Но позиционирование, то есть самой идеи, скрепляющей, я не слышала. То есть Санкт-Петербург, Святой Петербург и визуализация как некий нимф, и дальше оно как-то тиражируется на разные... там виды, жанры туризма. Но самой идеи я не видела, то есть самой скрепляющей. Может быть, вы подскажете.
Ну, символов-то много, но другой вопрос, что какой один бренд мы можем выделить из этих символов?
Это именно не... Это, вот опять же, бренд — это скрепляющая идея.
Так.
Вот, ну, давайте приведу... Про Петербург мне сложно говорить, потому что я этим не занималась, не разрабатывала, и я не знаю.
Я могу попозже.
Да, хорошо. Ну, например, какие-то мои работы, ну, к которым я имела отношение, работам. Например, вот есть город, малый город Клин. У него есть такая объединяющая идея — Клин звучит. То есть город звука. И, соответственно, как это раскладывается в пространстве, в музыкальных фестивалях, там, в диджей-школах, опять же, в фирменном стиле, как звуковая волна. Вот, например,
в транзите,
такой.
Фур. Через центр города, прошу прощения.
Почему так?
Ну как, они тоже достаточно громкие звуки издают.
Ну, можно так, да. Даже, может, например, там фестиваль фур, музыкальный фестиваль, ну, там, да, вполне. Да, или там, да, какие-то диджейские, какие-то такие интересные истории.
Можно обыграть, конечно.
Да, ну вот там пример. Или там Козельск — город исторического приключения. И там все про исторические квесты, там какие-то фестивали реконструкции и так далее. То есть, ну, вот такие скрепляющие какие-то идеи, а дальше вокруг них мы выстраиваем такие суббренды, события, символы, ну, и прочее. Вот Санкт-Петербург настолько глубокий, настолько такой масштабный город, что я на данный момент не знаю, что можно взять за основу. Вот Влад знает. Давай.
Ну,
я не вижу просто, как она проявляется.
Можем по каким-то дорогам просто пройти. Во-первых, здесь 4 города. Да. У каждого названия, у каждого, так сказать, если не считать не Иншанс с Ланскроной, то, соответственно, 4. Это, значит, Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, а сейчас еще появился Питер. Довольно-таки четко совершенно, такое стремительно нарастает.
Давайте про Ленинград не будем вспоминать, я имею в виду группу в контексте...
Питер и Пить, которые нам написали в комментариях.
Да-да-да. Вот Ленинград существует в Ленинградской, то есть вот... как бы прилагательное «ленинградский», оно очень четко позиционирует некоторые явления. Вот то же самое сейчас питерский, так сказать, вот петербургский «Звенит» звучит тяжеловато, да, то есть он питерский. Вот есть группа явлений, которые четко относятся к городу Питер, вот к этому городу. Вот Петрограда почти не осталось, да, то есть вот если раньше было А, допустим, раньше было, и вот главная идея у Ленинграда была, как говоришь, Ленинград, значит, либо город-герой Ленинград, либо Ленинград колыбель трех революций. Это его основная задача была, и сюда приезжали исключительно вот ради этого. Вот.
Ради революции.
Ради посмотреть, да. Сейчас этим занимаются китайцы. Хотят приехать, кстати, в Индии есть два штата марксистских, там партии коммунистические. Они говорят, почему все время вы про Китай говорите? Вот мы же тоже, так сказать, коммунисты, мы хотим побывать на, так сказать, на родине революции. А у нас сейчас все направлено на Китай, а там Западная Бенгалия, там несколько, ну, там десятков миллионов человек, которые тоже могут вполне приехать. Ну, это к вопросу, так сказать, о направлениях. А, соответственно, допустим, Корюшка, она тоже в Питере лежит.
Плывет. Ну, живет.
Живет, да. Вот я как раз буквально 8 мая я впервые ее попробовал.
Ну-ка.
В ресторане «Порт». Ну, это волшебно, конечно. При этом я в свое время 4 года здесь жил, и все никак не удавалось. А здесь вот уже приехал в гости, как турист уже, так сказать, попробовал.
Ну, знаете, когда на Сенной площади начинает пахнуть корюшкой, сразу всем понятно, весна пришла.
Да-да-да. Да, потом...
а вот смотрите, у меня сразу возник вопрос, мы вспомнили про корюшку, да, если действительно этот бренд каким-то образом прокачать, за это многие брались, да, и в Смольном хотели сделать там гастрономические бренды города и сделать соответствующее меню с соответствующими отметками в каждых каких-то там крупных общепитных заведениях, чтобы люди знали. Mm. Да. То есть вы имеете представление об этом проекте?
Нет, я конкретно об этом нет, но я в том числе разрабатываю гастрономические бренды в регионах.
Прекрасно, поговорим вот об этом. Я хотел вот что спросить. Давайте. Можно ли, если создав этот бренд, каким-то образом повлиять на сохранение самого явления, на котором базируется, да, вот этот бренд? Потому что корешка есть проблема, она, ну не знаю, там, ее меньше становится, и год от года многие замечают, что ее все меньше и меньше, сложнее ловить. Бывают ли примеры, когда бренд, он не просто позволяет кому-то состояться, да, на какой-то истории, но и саму историю сберечь? Угу. Сложный вопрос. Я понимаю.
Нет.
Не сложный?
Нет.
Тогда пример.
Ну, совершенно конкретный пример. Мы буквально на днях в Суздале, в городе Суздаль, открыли ресторан «Огурец». Вот мы его разрабатывали. В том числе это ресторан с таким позиционированием. История города в датах и блюдах. И в том числе это ресторан, который на себе замыкает функцию сбора этих гастрономических брендов, создания гастрономической карты, как Суздали, так и Владимирской области. И в том числе на базе ресторана будет создана школа для шеф-поваров, чтобы актуализировать там старинные там технологии. А также школа фермеров для того, чтобы возвращать навык выращивания огурцов, который Суздали сейчас, ну, несколько утерян. Поэтому помимо того, что мы можем это заявить, там корешка, там огурец, там, не знаю, вишня, мы должны сажать эти сады вишневые, должны возвращать эти технологии, обучать. Поэтому, когда мы заявляем что-то, то помимо того, что там заявили этот бренд, еще выстраиваем такую структуру, ну, как бы, и обучающую, там, школу, и дальше какое-то событие, как вот вы создали праздник огурца, сейчас будет перезапуск этого праздника, чтобы он стал таким более актуальным, современным. Вот, то есть целая система действий, которая позволяет, а, сохранить, б, рекультивировать, и в этом, ну, там, актуализировать, чтобы было всем интересно.
Очень хочется, чтобы это действительно сработал, потому что, ну, экологические проблемы, они смущают. Есть такое ощущение, что там через поколение корешка останется только в записях архивных Фонтанка офис, да?
У вас была еще как бы другая часть вопроса. Да-да-да. По поводу, так сказать, кухни и гастрономического туризма. В этом смысле как раз Петербург, так раз, или Питер, как тут правильно сказать, значит, он лидер, так сказать, из Москвы или из зарубежа приезжают, ну, в основном, как бы, московская история, приезжают поесть, провести время, поесть, попить в Санкт-Петербурге. И, так сказать, такое колоссальное разнообразие, когда практически каждый, так сказать, здесь сетевых не так много, каждый индивидуальный, и поэтому можно сделать такой тур, там, не знаю, меня водили там в районе Чернышевского. Там,
создаем настроение.
Несколько точек, да, как, подряд. И это есть. То есть вот как бы стиль посещения есть. А вот как вот по поводу кухни, когда можно сказать, что когда внутри туристического продукта значится посещение такого-то ресторана, как отражающего что-то. Вот пока в Питере вот этого нет. Скажем, во Владивостоке есть. У него там как минимум две таких ресторана, которые входят в турпродукты, которые нужно посещать. И они поэтому в входят в число лидирующих по, так сказать, первое-второе место, они вот уже второй год держат, по, так сказать, опросу TripAdvisor, это глобальный портал. Представляете, да?
Да, конечно.
Это владивостокские, которые попали вот в этот, вот именно в туристский. Вопрос совершенно справедливый. Решение у него требует некого обсуждения. Вот тут нет как бы готового решения, это всегда некое встреча и обсуждение заинтересованных лиц.
Ну, еще последнее, да, что скажу. Сейчас вот, когда заказывают, там, город, например, хочет туристический бренд, или там регион, или даже район небольшой, они параллельно заказывают, в том числе хотят и реконструкцию локальной кухни, потому что у нас, к сожалению, все утеряны, как навыки выращивания, так и навыки, ну, просто рецепты сами. И есть большой запрос, тренд у туриста на запрос вот этой локальной кухни, местных продуктов, каких-то местных рецептов и так далее. Поэтому параллельно с таким туристическим брендингом происходит ходят и гастрономические. Это такая очень важная сейчас история.
Мы сегодня много вспоминаем про регионы, и мне кажется, вот будет логичным показать бренд Архангельской области. Только поясните нам, пожалуйста, как давно он состоялся? Что мы знаем об этом?
Так, ну это, да, я скажу это... несколько
слов. То есть вы имеете отношение к этому непосредственно?
Самое прямое.
Да, это, ну это, собственно, мы, да, разрабатывали, это моя компания.
Замечательно, сейчас мы все наши слова подтвердим результатом и оценим, так.
Да, сейчас можете оценить. Это совершенно такая свежая работа, она буквально недавно была запущена на уже туристических выставках. Она там звучала, и они вышли с новым фирменным стилем. И на данный момент уже предприниматели в городе, в районе разбирают эту стилистику, это позиционирование, хотят соучаствовать в этом процессе и стать частью этого бренда. Поэтому это уже такая живая история, которая, и, которая уже действует и функционирует. Вот. И пару слов про, ну, про то, что в основе. То есть мы сейчас посмотрим ролик, это как результат стратегии, да, то есть объединяющих как раз идеи, это результат стратегии, визуальный стиль, это всегда следствие от идеи. Какая идея? Два слова. Идея следующая. Это гигантская территория Архангельской области, это самая большая там, географическая территория европейской части России, и там, когда мы там оценивали и проводили стратегические всякие сессии, что жителям важно, что там есть, чем она отличается от других территорий вообще, да, в России, в мире и конкретно с соседями, с северными другими территориями. Получается, что там очень много всего архи, то есть архи сверх и изначального. То есть там это самая большая территория европейской части. Затем там самый большой архипелаг, архипелаг Новая Земля. Затем там это первый выход в Арктику, Арктика получается такая. Затем это Архангельск, город сверхангелов. Затем это архитектура, то есть изначально архитектура, которая больше всего сохранилась на территории Архангельской области, там в каждом селе есть вот эти деревянные зодчества, оно естественным образом сейчас существует. И так далее. Вот этих архи там очень много. Получилась такая концепция, скрепляющая, да, архитерритория, то есть с одной стороны сверх, а еще там есть Плесецк, с которого стартуют ракеты, и подводные лодки, которые на дно. То есть все такие вот, ну, как
бы... Без запретных тем, я смотрю.
Да? Без запретных. Ну, не понимаю.
Ну как? Ну, военная история, она такая полусекретная же у нас, ну, по умолчанию была. Давайте посмотрим.
Давайте, да. Вы и же... как вот вы можете оценить, как это в итоге вот вышло в фирменном стиле, насколько это отражено?
Прекрасно. Сейчас посмотрим и обсудим сразу после того, как досмотрим бренд Архангельской области. Не переключайтесь. Бренд Архангельской области, запускайтесь, пожалуйста. Сейчас мы справимся. Видите, сколько у нас много кнопочек.
Профессионал.
Ну а что, складывается картинка. Ну, вот ну да, так
прям
например.
По архетипам.
Конструктор такой
да.
получился.
Ну вот в данном случае, я понимаю, Архангельск или Тула, например, да, там, самовары, ружья. Я, к примеру, говорю. Но...
Пряники тоже не складываются. То есть они достаточно сильные, самостоятельные, а вместе оно все соединяется с большим трудом.
Знаешь, что я про Тулу могу сказать? Проезжая мимо Тулы, выходя на платформу, все, что я там увидел, это люди, разносящие пряники,
да.
и очень угрюмые милиционеры. Удивительно угрюмые, я таких нигде не видел. Ну, пряники и дядьки все
поэтому на футболе там, наверное, всегда поэтому проблема возникает. Не когда Арсенал Тула там.
Что-то мне в Тулу вообще не захотелось, я помню. Но это было давно, может быть, что-то изменилось.
Ну, просто ты, может быть, со своим самоваром ехал. Так вот, Петербург. Много символов. Что же с брендом? Вы так не ответили на вопрос, Владислав?
Ну, смотрите, достаточно сложно у такого большого города вручную, что называется, да, вот так вот смонтировать какой-то, значит, мне кажется, что здесь можно выращивать, тем более, что он самостоятельно. Главное, чтобы он был, так сказать, приносил результат, да, повышение качества жизни, социального самочувствия, деньги и так далее. Можно пойти, вот это как бы задача большая, которая не всегда достижима, собственно говоря, тот же Париж, на который все время показывают пальцем, значит, у него же там есть несколько, так сказать, ипостасей, с одной стороны, город любви, там столица моды и так далее, там много всего, и символов там у него достаточно, да, но вот сказать, что у него что-то одно такое, вот он...
Ну, все-таки башня, если про символы.
Mm-mm.
Нет. Не только. Архитектурные вы имеете
в виду? Я говорю, если опросить, предположим, 100 человек на улице, то я вас уверяю, что 99,9 скажут Париж, Эйфелева башня. Что скажут о Петербурге, мне интересно. И нужен ли, в принципе, городу нашему бренд?
Ну, смотрите, вы символ архитектурный. Вы назвали архитектурный символ. Так сказать, был шанс появиться такому символу, но от него отбились, на который на ухте хотели построить. Может быть, здесь и не нужно, так сказать. Здесь...
Надеюсь, нет, все-таки у нас много других символов.
Да, вот, значит, насколько нужен этот символ, если мы хотим там, увеличить туристическую посещаемость. Важнее, мне кажется, в ближайшие лет 10 сосредоточиться на тех событиях, которые будут происходить в Петербурге, и их отрабатывать с точки зрения именно развития. То есть у нас у Петербурга сейчас в ближайшие 10 лет практически каждый год будет происходить какое-то большое событие. Значит, в 17 году столетие, в 18-м чемпионат мира по футболу, в 19-м 150 лет открытию периодической таблицы Менделеева. Петербург не воспринимает ее как свою, но при этом весь мир это культовая совершенно история. Если вы, так сказать, следите за международными этими всякими фан-клубами и так далее, то есть периодические таблицы элементов Менделеева — это культовая история. И грех ее здесь не отметить. В 2020 году, значит, будет 3 мероприятия, или даже 4 в Петербурге, да, то есть это снова футбол, чемпионат Европы по футболу, здесь будет четвертьфинал. Здесь опять Ленин, 150, здесь будет, значит, 800-летие Александра Невского, которая Невская битва, она здесь была недалеко от Рыбацкого, собственно, территориально расположена. И, так сказать, 200 лет открытия Антарктиды, которое будет праздноваться в планетарном масштабе, но по тем сведениям, которые у меня есть, ее собираются праздновать в Москве, прежде всего. Несмотря на то, что корабли выходили из Кронштадта и возвращались в Кронштадт, да, праздноваться будет в Москве. Поэтому 4 года для того, чтобы Петербургу вот эту часть тоже на себя тянуть. Там еще дальше есть, там 350 лет Петру Первому, 200 лет Достоевскому.
Понятно, но вы же понимаете, что не эти события mm-hmm. вовсе привлекают в город туристов. Это знаете, как...
Это энергетика, информационные поводы. Это если они есть, то под них легче. Mm-hmm. Нужно создать события под эти мероприятия, под эти юбилеи. Ну уж, а чемпионаты мира, я вас уверяю, они
мира,
сами собой
привлекают. Я вам скажу, как мне кажется, что где бы его не создать, все равно туда, естественно, стекутся те самые
болельщики. И Петербургу
болельщики.
Нужно быть готовым. То есть, на самом деле, 2 года, вот это, на самом деле, в 17-м уже приедут на Кубок Конфедерации. И нужно уже создать те маршруты под туристов и понимать, как они будут двигаться. А сейчас есть проблемы с движением по городу у Петербурга.
Друзья, понятно, что вопросов много. Мы так вот в процессе ознакомления какие-то из них вообще, в принципе, ознакомление с проблематикой. Какие-то из них, конечно, сегодня проговорили. Но для того и форумы нужны, в том числе живых городов, который сегодня, кстати, продолжает свою работу в Петербурге, чтобы эти вещи чаще проговаривать и приходить к какому-то общему знаменателю. Мне кажется, кое-что у нас сегодня получилось. И здесь мы должны сказать спасибо нашим гостям за то, что они пришли и ответили на наши и ваши вопросы. Эксперт по внутреннему туризму Наталья Рыбальченко и сопредседатель Комитета Российской Ассоциации по связям с общественностью по брендингу и продвижению территории Владислав Шулаев. Спасибо вам большое.
Продолжаем оживлять города.